Приветствую вас, братья и сестры. Приятно, что снова мы можем с вами увидеться. И хорошо, что у нас есть такой замечательный день, выходной, который мы можем посвятить размышлениям над Словом Божьим. Мы с вами в предыдущие два дня говорили о центральной роли благодати в различных сферах христианской жизни. А затем, в самом конце, мы затронули книгу «Бытие», книгу «Начал». А те духовные уроки, которые раскрывает эта важнейшая, фундаментальная книга Библии. А мы уже немножечко поговорили о первой главе и увидели духовные уроки, связанные с сотворением земли и с тем, что Бог раскрывает себя как Творец. И некоторые уже вчера даже подходили и спрашивали, задавали некоторые вопросы, связанные с тем, как некоторые вещи объяснить в первой главе «Бытия». Как понять, ну, например, что свет звезд, что свет уже существовал в первый день, однако звезды были сотворены только на четвертый день. И некоторые задавали также другие вопросы, вопросы о значении слова «день». Можем ли мы быть уверены, что день в книге «Бытие» — это точно такой же день, как и у нас с вами сейчас. И вот сегодня мы об этом поговорим. Когда эволюционисты, сторонники теории эволюции, объявляют книгу «Бытие» мифом и говорят, что ее не надо понимать буквально, а то и вовсе отвергают эту книгу, то они приводят множество аргументов, связанных с какими-то вещами, которые мы наблюдаем вокруг себя. И основной аргумент эволюционистов, основной аргумент в отношении возраста Земли связан, ну, точнее, не основных аргументов, наверное, два. Чаще всего звучат такие аргументы. Это то, что мы видим свет от далеких звезд, и то, что современные методы определения возраста каких-то материалов показывают, что нашей Земле миллионы лет. Давайте мы немножечко поясним вот эти вот два аргумента и затем разберемся с ними. Во-первых, солнечный свет от далеких звезд. Мы с вами в прошлый раз уже упоминали, что наша Вселенная имеет огромные размеры. Вообще, Вселенная измеряется миллиардами световых лет. Что это значит, миллиарды световых лет? Световой год – это расстояние, которое свет проходит за год. Это расстояние. Вот сколько свет проходит за год, а свет путешествует с огромной скоростью, примерно 300 тысяч километров в секунду. То есть представьте себе, какое огромное количество километров свет пропутешествует за год, если за одну секунду 300 тысяч километров. Так вот, Вселенная, расстояние или вот размеры Вселенной измеряются миллиардами световых лет. Однако мы с вами видим звезды, звезды, которые располагаются на расстоянии вот этих самых миллиардов световых лет. Чтобы свет от этих далеких звезд дошел до нашей Земли, должны пройти миллиарды лет. А мы их видим. Как же это объяснить? Если свет должен был идти миллиарды лет от этих далеких звезд, а мы видим этот свет, мы его регистрируем, значит, свет путешествовал миллиарды лет, значит, нашей Вселенной должно быть миллиарды лет. Понимаете логику вот этого аргумента, да? Следующий аргумент связан с радиоизотопным датированием. Вы наверняка слышали об этих методах определения возраста. Радиоизотопное датирование. Ну, там есть разные методы, применяемые в радиоизотопном датировании. К примеру, но все они основаны на том, что какой-то один элемент является нестабильным, то есть происходит постоянный распад. Он постоянно распадается, отдает какую-то часть своих протонов или нейтронов, и там есть разные виды радиоизотопного распада, и он переходит в какой-то другой элемент. И мы можем посчитать, какое количество вот этого элемента уже перешло в другую форму. Ну, например, Известно, что такой радиоактивный элемент, как уран-238, переходит в свинец-206. И можно посчитать, какое количество урана уже перешло в свинец. Если мы предполагаем, что поначалу у нас не было свинца-206, а был только уран-238, и вот постепенно происходит вот этот вот процесс, и если мы отталкиваемся от того, что, значит, сначала у нас свинца-206 не было, а теперь мы измеряем, сколько у нас есть свинца-206, и мы знаем скорость, с какой происходит этот распад. То есть с какой скоростью, в течение какого периода, допустим, определенное количество атомов урана переходит в свинец, то мы можем вычислить время, как долго идет этот процесс. Согласно большинству методов подсчета, нашей Земле должно быть несколько миллиардов лет. И поскольку эти доводы кажутся неопровержимыми, кажутся научными, многие христиане подумали, что книгу «Бытие» нельзя понимать буквально. Поэтому были предложены разные альтернативные теории. Теории, которые пытались примирить и Библию, и эволюцию. Объединить одно с другим. И сказать, что, ну, в принципе, Библия не противоречит эволюцию. Даже если присмотреться, мы можем в Библии увидеть подтверждение эволюционной теории. А какие были предложены теории, чтобы примирить Библию и эволюцию? Их довольно-таки много, но я назову несколько основных. Первая теория – теория дней эпох. Теория дней эпох. Согласно этой теории, теория дня эпохи, каждый из шести дней творения в книге «Бытие», в первой главе, это не буквальные дни, а целые эпохи. И даже можно сослаться на такой библейский текст, как 2 Петра, 3 глава, 8 стих. «У Господа один день, как тысяча лет». И тысяча лет, как один день. И где тысяча лет, там и миллионы лет. Если у Господа один день, как тысяча лет, то почему бы не сказать, что один день, как миллионы лет, один день, как миллиарды лет. Поэтому, если мы можем день, в принципе, воспринимать не буквально, то почему же дни в бытии не воспринять вот таким вот образом? Может быть, вот эти вот шесть дней творения на самом деле отображают огромные, очень долгие по своей протяженности эпохи, в течение которых как раз и происходили эволюционные процессы. И вот в течение одной эпохи создается только свет, к примеру, во время следующей эпохи возникает атмосфера, в течение следующей эпохи появляется суша и формируются моря, ну и так далее и тому подобное. Вот таким вот образом было предложено реинтерпретировать книгу «Бытие». Вторая теория, пытающаяся примирить бытие и эволюцию, это теория промежутка. Теория промежутка. Согласно теории промежутка, между первым и вторым стихами в книге «Бытие» есть неопределенно долгий промежуток. Ну или иногда этот промежуток помещают и в других местах тоже, но это, наверное, самое частое объяснение, что между первым и вторым стихами есть неопределенно долгий промежуток, возможно, занимающий миллионы или миллиарды лет. Помните, в первом стихе сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Во втором стихе: «Земля же была безвидна и пуста». Так вот, предполагают, некоторые высказывали такое предположение, что, может быть, первый стих говорит о первоначальном сотворении, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Потом просто не упоминается, как долго времени прошло, но шли миллионы и миллиарды лет, а потом земля стала безвидна и пуста. Есть разные варианты объяснения. Может быть, земля миллионы и миллиарды лет просто существовала в виде вот такой пустой и незаселенной планеты, но потом Бог начал что-то творить. Либо даже более популярное объяснение – это то, что происходила эволюция, развивалась жизнь, и жизнь уже существовала миллиарды лет, но потом в результате какой-то катастрофы Земля стала безвидна и пуста. И следующие шесть дней, вот эти вот те дни, которые описываются в книге «Бытие» первой главе, рассказывают о том, как Бог восстановил творение, привел его снова в порядок. И некоторые даже связывали вот это вот опустошение Земли с падением сатаны. Некоторые говорили, что прошли уже миллиарды лет Земля существовала в таком счастливом, нормальном виде первозданном, но потом произошло грехопадение сатаны, он восстал против Бога, он опустошил Землю, Земля стала безвидна и пуста. И таким образом вот эта вот теория позволяет включить в земную историю миллиарды лет и объяснить, что происходило вот и такое вот постепенное, в их представлении, постепенное формирование геологических слоев, в которых уже присутствовали остатки живых организмов, как будто бы все это шло эволюционным путем, а потом просто вот, когда Земля стала безвидной и пуста, это на поверхности, какие-то поверхностные изменения произошли, а все эти слои остались, которые свидетельствуют о миллиардах лет между первым и вторым стихами бытия. Еще одна теория, популярная теория, которая пытается примирить свидетельство бытия с теорией эволюции, это теория литературной композиции. Теория литературной композиции, или по-другому ее можно назвать шестидневного откровения. Согласно этой теории, шесть дней в книге «Бытие» – это не дни творения, а дни, в которые Бог давал Моисею откровение. В первый день Бог как будто бы рассказал Моисею о сотворении света и об отделении света от тьмы. На этом первый день закончился. Во второй день Бог рассказал Моисею о сотворении неба. И был вечер, и было утро, Моисей заснул. А в третий день Бог рассказал Моисею о сотворении суши и так далее, и тому подобное. Или вообще считают, что это может быть и не связано с Моисеем, а это просто такая мифологема, то есть специальный такой литературный прием, когда некая истина о том, что Бог сотворил все, что есть Творец у этого мира, облекается в вымышленную литературную канву. То есть создается как бы такой миф. Все детали этого мифа несущественны, а важна лишь его общая идея, что за всем стоит Творец. Так как же нам следует относиться к таким теориям? Действительно ли нам нужно искать альтернативные объяснения первой главы Бытия? Прежде всего, давайте дадим короткий ответ на аргументы о возрасте Земли, а потом посмотрим на то, что говорит Библия, и можно ли библейское свидетельство примирить вот со всеми этими теориями. Ответ на аргумент о солнечном свете, о свете далеких звезд. Свет далеких звезд. Как же нам объяснить, что мы видим свет звезд, которые располагаются от нас на расстоянии миллиардов световых лет? То есть, казалось бы, свет должен был путешествовать, прежде чем дойти до нас миллиарды лет. Чтобы это объяснить, нам нужно вспомнить, каким образом Бог сотворил Землю и каков был характер сотворенной Земли. Давайте начнем с самого простого примера. Вот когда Бог сотворил Адама, Он сотворил его в зачаточном состоянии или во взрослом состоянии? То есть Бог сотворил Адама в виде оплодотворенной яйцеклетки, которая должна была в каком-то сиропе там расти, на какой-нибудь petri dish, чашке Петри, расти, развиваться, и потом постепенно там начнет какой-то зародыш формироваться, его нужно было подключить к каким-то системам жизнеобеспечения, потом он будет расти, наконец это такой сформируется плод, а потом, ну и так далее, да, то есть потом какую-то хирургическую операцию произвести, чтобы он там закричал, потом надо его вскармливать из бутылочки. Вот так ли Бог сотворил Адама? Или Бог создал Адама уже взрослым? Бог создал Адама уже взрослым. Бог создал Адама таким полноценным человеком. Я не говорю, что дети неполноценные люди, но я имею в виду в плане функциональном. Бог создал Адама таким человеком, который имел все возможности сам о себе позаботиться. Он не создал его даже ползающим младенцем, который бы огукал, улюлюкал и не знал, что такое яблоко, и с удивлением смотрел бы, вообще, а как ходить тут надо? Как мне дойти вон до того дерева? Нет, Бог создал Адама таким человеком, что он уже имел вид взрослого человека. Для чего? Для того, чтобы он уже сам с самого начала мог о себе позаботиться. То есть он создал человека уже функциональным. И вот это важно. Когда мы смотрим, если бы мы с вами вернулись вот в этот шестой день сотворения, и мы увидели бы только что созданного Адама, то какой возраст мы бы ему приписали? Знаете, как иногда мы окидываем взглядом человека и примерно определяем его возраст. Вот сколько ты дашь этому человеку? Ну, там, 50, допустим. Если бы мы с вами посмотрели на Адама и спросили бы, сколько бы ты дал ему? Какой возраст? 30, 20, мы не знаем точно, но сколько-то лет, да? Причем много лет. А сколько ему на самом деле было? Один день, первый день. Вот, то есть сам рассказ книги «Бытие» о том, как Бог сотворил мир, показывает, что не все так просто, что у всего сотворенного была уже с самого начала изначально видимость возраста. Почему? Эволюционисты иногда, когда им приводят вот этот вот аргумент, что Вселенная была сотворена с видимостью возраста, они, не вникая в суть вот этих объяснений, они просто берут поверхностно вот этот вот аргумент, и они тогда парируют, они говорят, что же получается, Бог обманщик, он хотел специально нас ввести в заблуждение, он как будто бы сделал так, как будто бы все взрослое, а на самом деле это все было молодое, но они упускают суть, они просто поверхностно судят, а самой сути не видят. Бог не просто хотел пустить пыль в глаза, когда он создавал человека с видимостью возраста. Он сделал это, потому что это был единственно правильный и логический вариант. Потому что если бы он создал Адама младенцем, Адам бы не выжил. Он создал человека функциональным. Далее давайте возьмем деревья. Когда Бог создал деревья, растительность. Растительность, как вы помните, была произведена в третий день. В третий день. Когда Бог создал растительность, то какой был возраст у этой растительности? Интересный вопрос. Зеленый это... Да, но смотрите, вот деревья, допустим, Бог создал деревья. Там прямо говорится, что создал всякую зелень травную и всякое дерево, приносящее плод. Вот когда Бог создал дерево, приносящее плод, в каком виде он его создал? В виде семечка, посаженного в землю? Или в виде маленького ростка, который когда-то должен будет вырасти и потом приносить плод? Он создал его в виде взрослого дерева, уже плодоносящего. Подождите, а как же насчет пчел? Как насчет ветра, как насчет опыления? Ведь это же должен быть долгий процесс. Сначала дерево должно вырасти, потом должны там почки появиться, сформироваться цветочки. Эти цветочки должны опыляться, потом только уже сформируется зависть, появится плод и так далее и тому подобное. То есть мы же понимаем, что если мы видим перед собой дерево и висящее яблоко, мы понимаем, что за этим стоит долгий процесс. Много лет. Ну, может быть, да, неважно, как это было. Я не спрашиваю о том, появилось ли это бумс и появилось, или появилось это жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж день, о котором говорится, вот в этот третий день существования Вселенной, как это выглядело? Выглядело это как молодое растение, которому требуются еще годы, прежде чем вырасти, ну или даже пусть требуется несколько месяцев, чтобы пустить цветочки, произошло опыление и образовались плоды. Или же Бог сотворил это дерево сразу в конце этого процесса. В конце этого процесса. Почему? Он хотел, эволюционисты говорят, Бог хотел пустить пыль в глаза, он хотел придать этому видимость возраста, он обманщик. Да нет, потому что по-другому это не могло бы функционировать. Если бы Бог создал это иначе, это было бы глупо. А Бог далеко не глупый. Бог, наоборот, мудрый, разумный творец. Если бы только Он создал эти плодоносящие деревья, если бы Он создал их в виде семечка или молодого ростка, то Адам бы умер от голода, потому что Бог им именно эти плоды дал ему в пищу. И если бы ему нужно было подождать несколько месяцев, прежде чем вырастут эти плоды, ну попробуйте себе так скажите, подожду-ка я несколько месяцев, прежде чем покушаю. Вот. Это было бы невозможно. То есть Бог создал все с видимостью возраста. Может быть, слово «видимость» здесь не самое хорошее слово, но по-другому можно сказать, Бог создал все, что есть в этой вселенной, уже на конечных этапах процесса формирования, обычного естественного процесса формирования. Почему? Потому что Он должен был создать вселенную и весь мир, и всю землю, и все растения, и человека, которое уже бы было функциональным, чтобы все это могло функционировать нормально, а не умерло тут же от того, что времени не хватило. Вот. Таким образом, мы видим по логике сотворения, из самой логики сотворения мы видим, что Бог создает вселенную с видимостью возраста. Когда Бог создает звезды, для чего Он их создает? Откройте, пожалуйста, Бытие первую главу и найдите, что в четвертом дне говорится о сотворении звезд. Для чего? Там обозначена четко цель. Для отделения дня от ночи и для знамений, времен и годов и так далее. Солнце отделяет день от ночи, солнце и луна, да, солнечный свет у нас отделяет день от ночи. Знамения годов у нас возникают в результате того, что Земля вращается вокруг Солнца. И звезды мы тоже видим, чтобы они показывали нам направление, показывали... тоже знамения годов и так далее, знамения времен. Вот. Если бы только Бог создал эти звезды в зачаточном состоянии, то есть когда свет должен был бы еще путешествовать долгое время по всей Вселенной, то тогда они бы не выполняли свои функции. Адам не увидел бы над собой ни одной звезды. Ему нужно было бы подождать 4 года, прежде чем он увидит свет первой звезды. Нормально, да? И вот через 4 года, то есть черное-черное, абсолютно черное небо, Адам смотрит на небо, там вообще нет ничего, пустота. 4 года прошло, он вдруг раз, зажглась одна звездочка. О, свет долетел от первой звезды. Хорошо. И потом он, может быть, в течение своей жизни, он увидел бы еще 2-3 звезды, несколько звезд. Но это было бы, это противоречило бы самому замыслу Творца. Замысел Творца был не в том, чтобы все постепенно появлялось, а замысел Творца был в том, чтобы создать Вселенную уже в том виде, в каком есть, уже функциональной, со светом звезд, уже видимым нам. Поэтому точно так же, как Бог должен был, создавая дерево, создать не семечко, а готовое дерево с готовыми плодами, то есть в конце естественного процесса. Создавая человека, должен был создать не оплодотворенную яйцеклетку и даже не младенца, а человека, который уже стоит, ну, продвинулся в этом процессе роста, да, то есть уже взрослого, зрелого человека. Точно так же и создавая звезды. Бог должен был создать их уже вместе со светом, который между этими звездами и нами, для того, чтобы с первого дня сотворения они уже были бы видимыми. То есть вот этот вот аргумент, он соответствует логике сотворения. Именно такова была логика сотворения в первой главе. И если бы только свет звезд не доходил до Земли много лет, это противоречило бы логике сотворения и самой цели появления этих звезд. И это было бы на самом деле глупым. Настолько же глупым, насколько создавать плодовые деревья в виде семечка в земле. Это бы не соответствовало мудрости и разуму Творца. Но поскольку Творец мудрый и разумный, Он создал Вселенную с уже функционирующими всеми процессами. Вот, поэтому здесь вот этот вот аргумент о далеком свете звезд, он несостоятелен. Что же касается радиоизотопного датирования? Оказывается, этот метод, метод радиоизотопного датирования, далеко не столь точный. Даже ученые, которые не верят в божественное сотворение мира, указывают, что у этого метода огромное количество проблем. То есть даже неверующие ученые, разбирая саму суть, саму методологию, физику этого метода, они указывают, что он далеко не такой бесспорный. Есть целый ряд исходных предпосылок у этого метода. Ведь как они измеряют-то? Ведь не написано же там цифра, какой возраст. Есть определенный процесс, определенные предпосылки. Люди думают, что если это так, то вот оно так. Есть целый ряд исходных предпосылок у этого метода, которые мы не будем разбирать, поскольку иначе наше с вами общение превратилось бы в сухой научный доклад, и вы бы все заснули. Я назову лишь одну и самую главную, или одну из главных проблематичных предпосылок. Одна из главных проблематичных предпосылок заключается в следующем. Этот метод основан на предположении о том, что изначально дочерние атомы в образце не присутствовали. Помните, я говорил вам, что радиоактивный процесс идет, когда берется один нестабильный элемент, и он, отдавая протоны или нейтроны, он переходит в другой элемент. Это радиоактивная реакция. Вот начальный элемент мы можем назвать исходным, а конечный элемент, в который все это переходит, его называют обычно дочерним элементом. То есть как дочка, да, от матери родилась. Вот. Так вот, метод основан на измерении количества дочернего элемента и предполагает, что дочерний элемент изначально отсутствовал. То есть первоначально, когда только появилась вот эта вот порода, дочернего элемента вообще не было. Однако кто сказал, что вначале при появлении какой-либо породы был только исходный изотоп, и не было тех изотопов, которые считаются дочерними? Не мог ли Бог сотворить уже эти дочерние изотопы с самого начала, чтобы они уже присутствовали в породе? Мы говорили, что Бог сотворил землю взрослой, и соотношение изотопов разных элементов уже было таким, какое было нужно для полноценного функционирования материи. Нет никаких причин утверждать, что Бог должен был сотворить землю таким образом, чтобы везде были только материнские изотопы. Нет, Он сразу сотворил разнообразие изотопов, эквилибриум. Ну и также есть еще одна предпосылка этого метода. Эта предпосылка заключается в том, что процесс радиоактивного распада всегда идет с одинаковой скоростью. То есть, что он всегда идет одинаково, не ускоряясь, не замедляясь. Но это тоже проблематичная предпосылка. Мы недостаточно долго наблюдаем, во-первых, за этим процессом. Еще 1000 лет назад не было подобных измерений, поэтому мы не знаем, какой была скорость радиоизотопного распада 1000 лет назад. А вдруг она была больше, а вдруг она сейчас замедляется? То есть то, что скорость одинаковая, это тоже философская предпосылка. И более того, есть некоторые исследования, которые показывают, докторов тоже физических наук, которые показывают, что скорость радиоизотопного распада не константна, не постоянна, и на нее влияют другие факторы. В частности, помещая породу в какие-то элементы, в какие-то среды, подвергая воздействию усиленной солнечной радиации или каких-то еще факторов среды, ученым удавалось увеличить скорость радиоактивного распада в тысячи и миллионы раз. То есть это тоже вполне возможно, что это не постоянная величина, а метод основан на предположении, что это постоянная величина. Ну, чтобы придать какой-то вес своим словам, поскольку я сам не специалист в этой области, я лишь основываюсь на словах, исследованиях других людей, я процитирую человека, который является специалистом в радиоизотопном датировании. Александр Валерианович Лаломов является кандидатом геолога минералогических наук и директором научно-исследовательской геологической лаборатории «Арктур» в городе Москве. И вот что он пишет, послушайте, я прочитаю цитату. Довольно-таки длинная цитата, но если нужно будет, я поясню ее. «Любой метод аппаратурного измерения физических величин требует калибровки приборов, применяемых в измерениях. С использованием эталонов, конкретная физическая величина которых доподлинно известна с большой точностью». Ну, упрощенно говоря, если мы сделали какие-то принципиально новые весы, работающие на каком-то новом механизме, новые весы. Нам нужно их сначала откалибровать. Чтобы они точно показывали вес, нам нужно взять эталон, допустим, какую-то гирьку, которую мы точно знаем, весит 1 килограмм. Поставим на эти весы, стрелочка дойдет до сюда. Вот именно здесь мы и нарисуем 1 килограмм, потому что мы точно определили это. Мы откалибровали эти весы, мы создали такую шкалу, которую мы проверили при помощи внешних объективных эталонов. Вот только в этом случае применяемый прибор дает достоверный результат. Радиоизотопный метод, пишет этот кандидат геолога минералогических наук, то есть который на радиоизотопных методах собаку съел, так можно сказать. Так вот, он пишет, радиоизотопный метод не имеет независимых эталонов на тех возрастных промежутках, к измерению которых он предназначен. Поясню. Радиоизотопный метод работает с такими элементами, у которых периоды полураспада очень большие. То есть они настолько медленно распадаются, эти элементы, что чтобы там половина атомов вот в данном образце распалось, должен пройти миллион лет, к примеру, или несколько сот тысяч лет. То есть он работает с такими элементами, которые предназначены для измерения миллионов лет. Чтобы как весы откалибровать, нам нужно взять уже известный эталон, да? Чтобы откалибровать вот этот вот метод и точно определить, значит, что вот здесь вот надо нарисовать единичку, а вот здесь вот надо нарисовать двоечку. Нам нужно взять предмет, который мы точно знаем по возрасту, возраст его миллион лет. Вот если мы возьмем предмет, который точно по возрасту миллион лет, и в нем определим соотношение изотопов, и потом проверим вот с этим вот, сверим вот с этим методом измерения, да, тогда мы сможем откалибровать и сказать, да, так вот здесь вот этот прибор определяет точно возраст, потому что мы проверили на известной нам величине. И теперь вопрос, а где нам взять вот тот предмет, который точно будет по возрасту миллион лет? И как, извините, определить возраст этот? Кто может посчитать этот миллион лет? Эти возрасты в миллионы лет определяются при помощи методов радиоизотопного датирования. И потом, определенные таким образом, используются для того, чтобы подтвердить достоверность методов радиоизотопного датирования. То есть это круговая логика, это аргумент, который основан сам на себе. То есть этой породе миллион лет, потому что мы определили это методом радиоизотопного датирования. Методы радиоизотопного датирования точны, потому что порода миллион лет вот, подтверждает этот вот метод. Понимаете? Вот. Именно об этом пишет Лаломов. Радиоизотопный метод не имеет независимых эталонов на тех возрастных промежутках, к измерению которых он предназначен. Только эталоны зависимые, то есть только эталоны, которые сами были измерены при помощи радиоизотопного метода и никаким другим образом. Поскольку он сам является единственным используемым способом определения этих возрастов. Единственными эталонами могли бы служить молодые геологические объекты, возраст которых зафиксирован исторически. Ну, например, если произошло извержение вулкана в каком-то месте, и вот образовалась новая порода после извержения вулкана, и потом прошло известное время, которое мы определили при помощи солнечных дней. Мы можем посчитать, прошло там 10 лет, 20 лет. И вот тогда мы попробуем этот метод применить, чтобы измерить возраст вот этой породы. Эталонами могли бы служить молодые геологические объекты, возраст которых зафиксирован исторически. Но проблема в чем? Проблема в том, что в этом случае радиоизотопные методы дают устойчивое и колоссальное завышение геологического возраста. То есть мы берем породу из застывшей лавы вулкана, извержение которого произошло, к примеру, 50 лет назад. Берем вот эту вот породу. Радиоизотопный метод должен показать, что этой породе 50 лет. Я не вдаюсь в подробности о том, почему это именно так, но вот, к примеру, радиоизотопный метод должен показать, что этой породе 50 лет. Мы отправляем ее в лабораторию, где используются радиоизотопные методы, и даже в несколько независимых лабораторий. И из них приходят результаты, знаете, какие? Разные, во-первых, а во-вторых, все в порядке миллионов лет. Хотя мы точно знаем исторически, что этой породе всего 50. И вот он пишет, что радиоизотопные методы дают устойчивое и колоссальное завышение геологического возраста для молодых пород, порой от 3 до 6 порядков, то есть в 1000 или миллион раз. Что он имеет в виду? В разные годы и разными людьми проводился ряд интересных экспериментов, когда с помощью метода радиоизотопного датирования определяли возраст образований, время появления которых было известно. Например, оказалось, что возраст панциря живых моллюсков, которые прожили-то несколько лет, и у них тоже панцирь, то есть он тоже имеет геологическую природу, да, и может быть измерен, его возраст при помощи радиоизотопных методов, они же включают тоже в себя, формируя свой панцирь, включают вот эти неорганические вещества. Так вот, возраст панциря живых моллюсков был определен в 2000 лет. Это живых моллюсков. То есть им доподлинно известно всего несколько лет, а радиоизотопное датирование показало 2000. Возраст современных лав Новой Зеландии, современные лавы, они только-вот-только на свежих вулканах вытекают, застывают, берут эти породы. Лаборатории определяют возраст от 1 до 3,5 миллионов лет. Возраст дацитов лавового купола вулкана Сан-Хелен, извержение берется в 1986 года. Там было несколько извержений, самый крупный 1980, но он постоянно еще под, как это сказать, да, он действующий, он снова поддает еще лава, лавовый купол постоянно растет. Так вот, взяли породу от извержения 1986 года, и лаборатории определяли, разные лаборатории определили возраст от 0,34 до 2,8 миллиона лет. То есть от 340 тысяч до 2,8 миллионов лет. Явно, что ошибка была огромной. Ошибка была просто в миллион лет. Лаломов завершает. Совершенно ясно, что использовать эти методы в сегодняшнем виде, да к тому же считать их научно достоверными и использовать в построении фундаментальных интерпретаций мироздания, является научно неправомерным. Итак, нет никаких объективных данных, которые заставляли бы нас верить в миллионы и миллиарды лет. Теория эволюции с необходимыми для нее миллиардами лет – это идеология, которая просто принимается на веру и продвигается во все сферы науки. Теорию эволюции можно сравнить с идеологией диалектического материализма. Помните еще, да, те, кто постарше, помнят диалектический материализм, который в советский период, в Советском Союзе продвигали везде. И если даже другие люди на Западе не знают, насколько ученые могут быть предвзятыми и насколько они могут находиться под давлением господствующей идеологии, то уж мы-то, те, кто застал еще Советский Союз, мы знаем, как это работает. Учебники по истории писались с позиции диалектического материализма. Это значит, что когда разбиралась история первобытного строя, так они называли это, пользуясь марксистской терминологией, первобытный строй, вот, то начиналось все с того, что Ленин доказал. Хотя Ленин изучением не был ни историком, ни занимался изучением древних людей и так далее. Все начиналось с идеологии. Учебник по математическому анализу. Представляете, математика, мат-анализ, математический анализ. Ну, или, я не знаю, как по-немецки, это по-английски calculus, calculus. То есть высшая математика. Так вот, учебники по математическому анализу в советский период начинались с описания вклада Сталина в математический анализ. Идеология пропихивалась во все сферы, все институты, все науки. И попробуй скажи что-то не так. Я много-много историй слышал от тех людей, которые, от ученых людей, от преподавателей университетов, которые работали в тот период. Они говорили, что ну, многие люди подвергались сомнению тот или иной тезис, но попробуй скажи что-то не так. И вынуждены были и говорить, и писать согласно официальной линии партии. Вот точно так же и теория эволюции. Только в еще более глобальном масштабе. Если там у нас диалектический материализм, он был в рамках одной, пусть и большой, но одной страны. Он давлел над всей наукой. Так теперь теория эволюции распространилась на весь западный мир. И теперь уже во многих странах это считается официальной догмой. И попробуй скажи что-то не так. Будь ты хоть семи пядей во лбу, и будь у тебя самые неопровержимые доводы. Вот ты исследовал, ты провел объективные измерения, это можно все проверить, у тебя есть все цифры, у тебя есть все данные, вот лабораторные образцы, вот то, что ты отправлял в эту лабораторию, вот то, что ты отправлял в ту лабораторию, вот у тебя бумажечки с печатями. И вот ты сдаешь это. Я от одного геолога слышал, это геолог, доктор геологических наук, он сам австралиец, сейчас живет в Америке. И вот он говорит, он в свое время был достаточно уважаемым ученым, он опубликовал много статей, еще просто в рамках своей научной работы. И вот потом он стал отстаивать библейские взгляды, взгляд на молодой возраст Земли. И он делал это, естественно, как ученый, как доктор геологических наук. Он исследовал, он огромное количество времени провел в Большом каньоне. Это Мекка геологов. То есть, куда любят все геологи ходить, то есть, это там, потому что все геологические слои обнажены на огромной высоте вот этого, или на огромной глубине, наверное, лучше сказать, на огромной глубине земной коры. Вот. Он там провел огромное количество исследований. Он знает Большой каньон, наверное, лучше, чем любой другой современный ученый. Он там жил, в этом Большом каньоне. И множество исследований он написал в виде статей. И вот он приходит в научный журнал, чтобы отдать эту научную статью, и говорит, что вот так-то и так, значит, вот такое вот интересное исследование, уникальная информация. Редактор научного журнала заинтересовывается этим и говорит, ой, как интересно, да, мы обязательно возьмем, это будет в нашем следующем же номере, это сенсация, давайте возьмем. Несколько дней спустя встречает его, возвращает ему статью, извините, мы не можем опубликовать. Он спрашивает, почему, какие вы обнаружили здесь неточности или что здесь не так? Они говорят, нет, мы не можем публиковать, я ничего не буду объяснять, просто мы не можем публиковать. Почему? Потому что они его имя пробили, увидели и узнали, что он защищает молодой возраст Земли. И просто потому, что он противоречит официальной догме, они не будут это публиковать. Независимо от того, насколько бы математическими и обширными, и глубокими не были бы эти исследования. То есть теория эволюции – это диалектический материализм Советского Союза, но только в рамках целой планеты, то есть где просто нельзя отклониться в сторону. Вот. Итак, теория эволюции – это мировоззрение, это идеология, это не чистой воды наука. Вот. Но давайте зададим такой вопрос. Может ли христианин верить в эволюцию? Могут ли христиане верить в то, что Бог использовал эволюционный процесс при сотворении Земли? Мне довелось учиться в медицинском институте. И вот когда я поступил в мединститут, тогда синтез Библии и теории эволюции мне казался приемлемым выходом. Я тогда еще только начинал размышлять об этих вещах, и мне казалось, ну, почему бы и нет, может быть, можно эволюцию как-то встроить в Библию. Однако по мере того, как я учился на кафедрах биологии, неорганической химии, физической химии, коллоидной химии, биохимии, микробиологии, нормальной физиологии, гистологии, то есть исследования тканей и так далее, по мере того, как я знакомился с аргументами, которые в учебниках приводились в пользу теории эволюции, я с удивлением для себя обнаруживал все больше и больше, что аргументов-то у них нет. Наш профессор биологии, доктор биологических наук, который читал нам теорию эволюции, говорил такую ерунду, основываясь на самых просто общих наблюдениях. Это не не детальное исследование даже фактов, а какие-то просто общие наблюдения и предположения о том, что ну вот это похоже на это, значит, наверное, это было вот так вот. Что я удивился даже, ну, как такой умный, образованный человек сам не понимает и не видит, что здесь же огромные логические скачки. Ну и что, что это отдаленно похоже? Значит ли это, что одно произошло из другого? А где детальное исследование, где демонстрация того, что это действительно так? Никакого детального исследования нет, и демонстрации того, что это действительно так, тоже нет. Есть только отдаленно похоже, перескочило. Все промежуточные формы у нас пропали, мы не знаем их, они не сохранились. Вот. Но, наверное, это все-таки так, что вот это произошло из этого. Потом, знакомясь с книгами ученых-креационистов, то есть тех ученых, которые верят в сотворение, я увидел, что сотворение мира, которое произошло несколько тысяч лет назад, это вполне жизнеспособная с научной точки зрения теория. И потом, когда я начал больше знакомиться с Библией, я начал понимать, что верить в теорию эволюции для христианина не вариант. Позвольте назвать вам несколько причин, почему эволюционная теория не согласуется с Библией и почему христиане не могут встроить ее в свое мировоззрение. Мы не разберем все причины, но хотя бы несколько мне бы хотелось сейчас назвать, вот, чтобы до перерыва мы эту тему закончили. Первая причина, почему христиане не могут встроить теорию эволюции в свое мировоззрение, почему христиане не должны верить в теорию эволюции, заключается в слове «день», которое употреблено в первой главе Бытия. Несколько факторов указывают на то, что слово «день» в этой главе нужно воспринимать буквально, а не как неопределенно долгий промежуток времени или не как эпоха. И то, что у Господа один день как тысяча лет, сюда вовсе не относится, и эта цитата не к месту. Во-первых, когда слово «день» употребляется с числительными, ну, например, день первый, день второй, то во всех остальных случаях в Писании оно всегда обозначает обычные земные сутки, то есть обычный 24-часовой день. Во-вторых, при самом первом упоминании слова «день» в первой главе Бытия дается определение. Если мы хотим убедиться в том, что мы говорим на одном языке и правильно понимаем друг друга, нам нужно определиться в терминах. Если мы говорим друг с другом, допустим, о каком-то предмете, ну, например, о каких-то больших вещах, давай поговорим с тобой о каких-то гигантских предметах, нам сначала нужно определиться в том, что мы имеем в виду под словом «гигантский», иначе мы можем говорить о разных вещах. Кто-то под словом «гигантский» имеет в виду гигантский торт, метр высотой, а кто-то под словом «гигантский» имеет в виду гигантскую звезду, которая миллиарды километров. Это совершенно разные гигантские вещи, да? Нужно определиться в понятиях. И вот если мы хотим точно понять, что говорит библейский автор, вам нужно посмотреть, а дает ли он сам объяснение тому, о чем он говорит. Вот в данном случае автор книги «Бытие» Моисей дает объяснение того, что он имеет в виду. Под словом «день». Что же он имеет в виду под днем? 1 глава, 5 стих. «И назвал Бог свет днем». Назвал Бог свет днем. «И был вечер, и было утро, день первый». Таким образом, с самого начала заданы вполне четкие критерии понимания этого слова. День – это свет, то есть светлое время суток, в противоположность темноте или ночи. Количеством светлых промежутков мы и отмеряем время. Один день, второй день, третий день – точно так же с самого начала. Назвал Бог свет днем. Далее, каждый день творения сопровождается фразой «был вечер и было утро». Эта фраза относится к обычным суткам, и она не имела бы никакого смысла, если бы речь шла об эпохах. Какой может быть вечер у эпохи? Или какое утро может быть у эпохи? Вечер и утро – это может относиться только к обычным дням. И там каждый день первые 6 дней творения сопровождаются этой фразой. «Был вечер и было утро, день первый». То есть, чтобы мы не перепутали, о каком именно дне говорится, Моисей сразу нам говорит «вечер и утро». Ну, какой еще это может быть день? Обычный день, только обычные сутки. Также в 16 стихе 1 главы, Бытие 1.16, дается еще одно ясное определение слова «день». Там сказано, что солнце создано для управления днем. Солнце создано для управления днем. Функциям этого светила противопоставлена функция Луны, которая поставлена для управления ночью. Слово «день» в таком контексте может относиться только к обычным суткам, но никак не к эпохам, потому что мы понимаем, что солнце мы видим днем, луну мы видим ночью. в рамках обычного 24-часового дня, дня и ночи. Если под словом «день» имелось бы в виду что-то другое, какая-то эпоха, то как солнце могло бы управлять этой эпохой? А луна, соответственно, чем бы тогда управляла? Ну, в общем, это не вписывалось бы никак в контекст первой главы. Итак, контекст первой главы Бытия достаточно четко указывает, что слово «день» означает именно день. Эпохи сюда никак не вписываются. Вторую причину, почему эволюционная теория не согласуется с Библией, мы находим в книге «Исход», 20 главе, 9-11 стихах. «Исход» 29-11, 20 глава, 9-11 стихи. Там сказано: «Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай в этот день никакого дела ни ты, ни сын твой» и так далее. И дальше дается объяснение. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил». Вот в этих стихах не только сказано, что Бог сотворил вселенную за шесть дней, но и проводится четкая параллель между неделей творения и обычной календарной неделей. «Ты шесть дней работай, в седьмой отдыхай», точно так же, как Бог в шесть дней сотворил вселенную, а в седьмой день ничего не творил, специально отделив этот день особым образом для нас, для отдыха. Вот эта параллель между неделей творения и обычной рабочей неделей была бы невозможна при эволюционном понимании происхождения мира. Ну, во-первых, шесть неопределенно долгих эпох с трудом соотносятся с шестью рабочими днями. Если бы Бог творил весь мир за шесть эпох, каждая из которых идет миллионы и миллиарды лет, то как бы он потом мог сказать? Ну вот как я за шесть дней сотворил, за шесть эпох, как я за шесть эпох сотворил, так и ты шесть дней работай. Вот тогда все работодатели потирали бы руки. Как они могли бы злоупотреблять трудом рабочих, да? Работай, работай, ничего, что воскресенье, у тебя еще первая эпоха не закончилась. Тогда только кошки могли бы надеяться на какой-нибудь отдых, потому что, как говорят, у кошки 9 жизней, да? Она бы 6 эпох прожила, а в 7-ю эпоху отдыхала бы. Ну и также мы понимаем, что у теории эволюции не может быть эпохи покоя. 7-й день никак не соответствует теории эволюции. И вот в этом сравнении, как Бог за шесть дней сотворил, в седьмой день почил, так ты шесть дней работай, седьмой день отдыхай, у теории эволюции не может быть дня покоя. Поэтому если бы Бог творил все при помощи эволюции, то что значило бы «в седьмой день отдохнул»? Это бы не имело никакого смысла. Поэтому христиане, которые верят в теорию эволюции, у них нет надежды на отдых в воскресенье. Ну, неправда, ну, не случайно же в Библии сказано, нет покоя нечестивому, да? Эти же стихи противоречат еще двум теориям, которые были выдвинуты сторонниками теистической эволюции. Теория промежутка и теория шестидневного откровения. Согласно теории промежутка, между Бытие 1.1 и 1.2 имеется промежуток, как мы с вами говорили. Вот. А потом в шесть дней Бог... Вот в этот промежуток происходит порча творения, а потом за шесть дней Бог его восстанавливает. Однако здесь в книге «Исход» утверждается, что небо, земля, море и все, что в них, не просто были восстановлены, а именно были сотворены за шесть дней. Никаких миллионов лет и никакого промежутка. Не оставляют эти стихи иной возможности для понимания. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них». Если мы даже предположим, что миллионы лет шла теория, шла эволюция, и постепенно формировались геологические породы, то это значит, земля сколько лет бы формировалась? Миллионы лет. А здесь сказано: «В шесть дней создал Господь и небо, и землю, и море, и все, что в них». Опять же, эти стихи не оставляют варианта для теории промежутка или для теории шестидневного откровения, потому что не в шесть дней рассказал об этом, а в шесть дней сотворил. Еще одну причину я назову для того, чтобы христиане верили в молодой возраст Земли. Эта третья причина заключается в том, что Христос верил в молодой возраст Земли. Первая причина у нас была контекст первой главы Бытия и значение слова «день». Вторая причина – это книга Исход, 20 глава, стихи, которые мы с вами называли 9-11 стихи. И третья причина – это Христос. Христос верил в молодой возраст земли. А как мы можем узнать вообще, в какой возраст земли верил Христос? Действительно он верил в молодой возраст земли? Может, Христос верил, что земле миллионы лет? Просто он об этом никогда не говорил. Но он подразумевал, он же знает, как Бог, как на самом деле все оно есть. Если мы верим, что Христос Бог, что Христос воплотился, то мы подразумеваем, что уж кто, как не он, лучше всего знает, как это есть на самом деле. И, может быть, он как создатель и знал, что на самом деле за миллионы лет постепенно при помощи эволюции он творил все живое. И просто он об этом не говорил, просто умалчивал. Можем ли мы из каких-то текстов Писания узнать, в какой возраст земли верил Христос? Его богословием. Родословие, его родословие. Но его родословие еще не говорит о том, что предшествовало появлению Адама, да? Если появлению Адама предшествовали обезьяны человекоподобные, а обезьянам предшествовали еще более низшие формы млекопитающих, а им предшествовали еще всякие водные животные и так далее. В общем, это не исключает миллионов лет. Но посмотрите, я не буду томить вас догадками. Евангелие от Марка, 10 глава, 6 стих. Евангелие от Марка, 10:6. В этом стихе Христос говорит: «В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их». В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Заметьте, что появление мужчины и женщины Христос относит к началу создания, а не к его концу. Он не сказал «в конце создания Бог мужчину и женщину сотворил их». Он сказал «в начале создания Бог мужчину и женщину сотворил их». Если мы верим в теорию эволюции, допустим, некоторые христиане верят в так называемую теистическую эволюцию, что как будто бы Бог использовал процесс эволюции, чтобы сотворить все живое, то как у нас выглядит процесс появления всего живого и, в частности, появления человека? Сначала там существуют газы во Вселенной, они постепенно формируются, звезды из них формируются, потом некоторые из них остывают настолько, что получаются планеты, и они начинают там вращаться, постепенно идут всякие процессы, в некоторых местах формируется атмосфера, потом сформировалась вода, вот при совпадении всяких там факторов, и это все миллиарды и миллиарды лет тянется, а потом наконец-то появляются первые предшественники живых существ, биологически организованные, ну, сначала органические вещества, а потом эти органические вещества формируют консервантные капли, эти капли, в этих каплях начинается обмен веществ, потом впервые появляется размножение, почкование, эти вот живые существа в дальнейшем развиваются. Это еще проходит миллионы лет, потом появляются многоклеточные организмы, они растут, развиваются, миллионы лет идут, а дальше все усложняется, животные. Ну и, наконец, мы приходим к человекоподобным обезьянам, из которых впервые происходят первобытные люди. Этому появлению человека предшествуют миллиарды лет. А после того, как появился первобытный человек, ну, прошли там десятки тысяч лет, допустим. Всего десятки тысяч лет, малюсенькая такая капелька, по сравнению с миллиардами. Где по отношению ко всему творению находится человек? В самом конце, в конце творения. Христос же что говорит? Он говорит, в начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Вот это можно объяснить только если Христос действительно верил в буквальное понимание первой главы Бытия. Здесь действительно это начало создания, начало всего творения, начало мира. Почему? Потому что 6 дней всего прошло, на 6-й день он сотворил человека, мужчину и женщину, а потом прошли 1000 лет до Христа. 1000 лет и 6 дней. 6-й день находится в самом начале этих 1000 лет. Поэтому в начале создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Понимаете? Вот. То есть Христос совершенно четко и определенно, как мы видим это в Евангелиях, верил в буквальное понимание первой главы Бытия и в то, что действительно Бог создал все буквальным образом, так как это описано за 6 дней, и что этому не предшествовал долгий процесс. Ну и последний, еще четвертый аргумент я вам назову. Четвертый аргумент очень коротко. Это наличие смерти. Наличие смерти. Согласно теории эволюции, эволюция – это процесс, движимый смертью. Эволюция невозможна без смерти. Почему? Потому что эволюция – это процесс выживания наиболее приспособленных. Это значит, менее приспособленные должны все время вымирать, а оставаться только более приспособленные. Так объясняется вот этот вот процесс. То есть эволюция – это процесс, движимый смертью. Соответственно, до появления человека уже должны были пройти сотни тысяч и даже миллионы лет наличия смерти. Однако в Библии нам показано, что смерть входит в мир только в результате грехопадения. Римлянам 5 глава 12 стих, Римлянам 5, 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили». Таким образом, появление смерти связано с грехопадением. А согласно теории эволюции, еще до человека и до грехопадения уже была смерть. Смерть была всегда. 1 Коринфянам 15, 21. «Ибо как смерть через человека». Если до этого миллионы лет уже действовал эволюционный процесс, то смерть была бы на земле задолго до появления человека, а значит, задолго до грехопадения. А в этом случае слова апостола Павла теряют всякий смысл. Он не мог бы уже сказать «смерть через человека». Если человек появился в конце эволюционного процесса, будь то естественный эволюционный процесс или приведенная в действие Богом эволюция, в любом случае эволюция – это процесс, движимый смертью. Это процесс, известный как выживание наиболее приспособленных. Это процесс насилия, это процесс кровопролития, когда одни животные борются за место под солнцем с другими животными и убивают других животных. Это процесс болезней, когда более слабые особи выбывают. Это процесс смерти, все более и более повышающий свои жестокие требования, пока не появился совершенный человек. Но вот в чем проблема. Миллиарды лет на Земле прошли без человека, а когда человек появился, он был совершен и безгрешен, согласно библейскому учению, и не было никакой смерти. То есть, если мы пытаемся согласовать Библию и эволюцию, согласно эволюции, миллиарды лет прошли на Земле до появления человека, однако, согласно библейскому учению, когда человек появился, он появился безгрешным, совершенным и сначала без смерти. Смерть не должна была появиться на сцене, пока человек что не сделает? Не согрешит. Откуда же взялась смерть до грехопадения? Ведь земля даже еще не была проклята, не было проклятия до грехопадения. Весь текст Бытия переворачивается с ног на голову таким образом, если мы только принимаем теорию эволюции. Дело в том, что тогда грехопадение Адама и проклятие не имеют вообще никакого смысла, потому что смерть еще до них царила тысячелетия и даже миллиарды лет. Это совершенно идет вразрез с библейским текстом. Если человек появился в результате эволюции, до него его предки умирали, как от бессмертного может появиться, извиняюсь, как от смертного может появиться бессмертное? Если человек произошел от обезьяны, ну не от бессмертной же обезьяны. От обезьяны, которые умирали, да, которые тоже в процессе эволюции. Если человек произошел от обезьяны, то от смертной обезьяны как мог появиться бессмертный человек? Хорошо, появился смертный человек от смертной обезьяны, допустим, все это миф, смертный человек появился от смертной обезьяны, потом он согрешил, и Бог говорит ему, ну, теперь ты в прах, ты и в прах возвратишься. Адам пожимает плечами и говорит, ничего не изменилось. Как было, так и есть. Я и так прах, и так в прах возвращусь, я и так смертный. Вообще ничего не меняется. Пожалуй, согрешил, не согрешил. А потом Бог говорит, проклята земля за тебя. Адам смотрит на все, что было до него, да она и так уже проклята. Тут уже все животные жрут друг друга, кровь льется ручьем, все мрут и все гниют. Земля и так проклята, ничего вообще не изменилось. То есть, понимаете, на первый взгляд нам казалось, что теорию эволюции можно совместить с Библией, но теория эволюции – это настолько безбожное по своей сути мировоззрение – оно настолько перечеркивает и выхолащивает все библейское учение, что от библейской истины вообще ничего не остается. И знаете, что самое страшное? Самое страшное, что не остается Евангелия. Если мы только признаем теорию эволюции, то у нас не остается Евангелия, то есть веры в спасение. Почему? Потому что Библия говорит, что как грехом одного человека смерть вошла в мир, так праведностью одного человека смерть будет убрана, побеждена. 1 Коринфянам 15 глава, 21-22 стих. 1 Коринфянам 15, 21-22. Павел пишет. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых». И дальше он объясняет, через какого первого человека и через какого второго человека. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Но смотрите, если смерть вошла в мир не через человека, Адама, то не через человека и воскресение мертвых. И если не в Адаме все умирают, то и об оживлении во Христе тоже говорить невозможно, во всяком случае на основании Библии. Если только мы принимаем теорию эволюции, то уничтожается сам фундамент веры. Поэтому-то там, где в церкви проникла эволюция, в тех странах церкви опустели. Там, где в церкви проникла теория эволюции, в тех странах церкви опустели. Это давно уже произошло в Европе. И это не я только об этом говорят все. Очень многие люди, многие современные христианские пасторы и даже историки. Ага. Да, вот этот процесс, он начался еще раньше. В Англии, в Германии, в Голландии, во многих других европейских странах теория эволюции была принята церковью. Что произошло с некогда наполненными церквями, с некогда живыми, цветущими церквями в этих странах? Они опустели. Тот же самый процесс сейчас идет в Америке. Америка дольше держалась. Практически весь 20 век шла активная борьба с теорией эволюции. Но в середине 20 века наступает излом, и христиане сдаются, и начинают говорить, ну ладно, почему бы нам не согласиться с теорией эволюции, она не помешает нашей вере, мне это не мешает верить. Что мы видим в настоящее время в американских церквях? Они вымирают. Некогда христианская нация становится безбожный. И этот процесс все больше и больше усиливается. И это не случайно. Можно предсказать даже, что если церковь какая-то или какой-то союз официально соглашается с теорией эволюции, теория эволюции начинает проникать туда, она начинает влиять постепенно, скорее всего, уже следующее поколение, это поколение еще по инерции, по привычке будет сохранять веру. Скорее всего, следующее поколение уйдет из церкви. Дети начнут уходить из церкви. И это не случайно, это не просто совпадение, это закономерность, потому что в логике вещей это заложено. Мы с вами только что показали, что теория эволюции в корне противоречит самому Евангелию. Поэтому если мы только этот яд допускаем в свою церковь, то как можно надеяться, что он не отравит всю церковь? Он будет выжигать Евангелие, он будет выжигать спасительную весть, он не оставит ничего. Люди будут все больше и больше относиться к Библии как к мифу. Провозгласив первую главу Бытия мифом, они не остановятся на этом. Они пойдут дальше ко второй главе, к третьей, четвертой, пятой, до одиннадцатой главы. А потом, подумав и почесав затылки, скажут, вся книга Бытия миф. А если Христос говорит, ссылаясь на Бытие, кстати, книга Бытие одна из самых цитируемых в Новом Завете, то потом и Христос, и апостолы тоже были представителями примитивного человечества, которые верили в мифы. Вот, ну на этом мы с вами эту тему закончим. А сейчас...